ищем выход.
Добрый вечер всем. 20 часов 6 минут. Евгений Альбац в отпуске, так что мы сейчас без нее поищем какой-нибудь выход. С телевизора настройте. Скажи, чтобы настроили. Наташа, скажи, чтобы настроили с телевизора. Что-то там нет. Постучали бы, похлопали, антенну были. Я не знаю, как его настраивать. У нас в гостях Дмитрий Быков. Дим, добрый вечер.
Здравствуйте, Сережа.
Да, и Михаил Успенский, оба писателя. Здравствуйте. И будем сейчас разводить будущее такое. Светлое, я надеюсь, да?
Да, я хотел немножко объяснить выбор этой темы, почему эта идея, собственно, исходит от меня. Мне показалось, мы как раз вот с Успенским двое суток ехали в машине по Крыму и потом по России, и у нас вот возникла такая единая идея поговорить о том, каков может быть имидж будущей России. Совершенно очевидно, что мы присутствуем при довольно масштабном сломе матрицы, при довольно резкой перемене имиджа. России неважно, при ком это будет. При Навальном, Овальном, там, Завальном. Хотя я Лёше сочувствую от души и очень желаю ему победы. И буду в него вкладываться, как могу.
Здесь, в Москве или вообще?
Ну, и в Москве, и вообще. Но мне кажется, что новая Россия будет новой вне зависимости от него. Надо снять старые, устаревшие оппозиции вроде западничества, славянофильства. Надо поменять имидж страны жестокой, страны, где ничего нельзя, страны, окруженные врагами. Надо поменять имидж страны, которая разделена на два лагеря, западнические и славянофильские, потому что это искусственное, на мой взгляд, разделение. И поискать то, что нас всех роднит, и то, что будет привлекать к нам сердца.
Ну вот. Вот здорово. А как-то оформить указом или, не знаю, вот после этого след, как 90-е годы.
Каждая власть, пожалуйста, заинтересована в разобщении общества, в его делении там на верующих и неверующих, курящих и не курящих,
вот-вот,
этих гвельфов и гибелинов и так далее. Вот. Это, конечно, таким обществом легко управлять, но на такое общество очень слабая надежда в трудный час. Понимаете, такая огромная страна может и не встать, когда понадобится. Скажет, а чем эта сила темнее вас? А что это орда проклятий у вас?
Угу. Что мы, собственно, уже и наблюдаем.
Да, и мы и наблюдали. Да, и, кстати говоря, если разобраться, то в 41-м году то же самое наблюдали.
Да, мы такое наблюдали, но дело даже вот в чем. Вот я понимаю, что кончилось время вот этих искусственных противопоставлений, и настало время, как мне кажется, синтеза, который может быть осуществлен на трех, по крайней мере, очень важных основаниях. Во-первых, надо отказаться от штампа, что Россия патерналистская страна. Россия – страна, выживающая всегда не благодаря, а вопреки власти, и делающая это с великолепной изобретательностью, давно существующая, в общем, независимо от этой власти, пребывающей то ли в романтизме, как называет это Родзинский, то ли в анабиозе, как называет это Белковский, неважно. В общем, власть отдельная. Россия – страна самостоятельная и в этом смысле чрезвычайно активна. Это вот первый пункт, на котором бы я остановился. Во-вторых, Россия – страна, где все можно, в общем. Это не страна тотального запрета, а это страна гениального социального эксперимента. Страна, которая всегда привлекала к себе немцев, как она их называла, не могущих реализоваться у себя дома, потому что здесь им предоставляется замечательная возможность для этого. И третий пункт, который, по-моему, роднит всех абсолютно, вне зависимости от убеждений. Россия – страна экстремумов, страна, которая гениально ведет себя в экстремальных ситуациях и не очень любит рутину. Вот есть замечательная фраза, которую я часто цитирую: на трудную задачу зовите китайца, на невозможную зовите русского. Русские – это люди, делающие невозможное, и я полагаю, что вот на этих трех базовых принципах страна, во-первых, сплачивается на раз, во-вторых, становится жизнерадостной, милосердной и, главное, привлекательной для других, потому что нужно сделать так, чтобы к нам ехало как можно больше народу, и чтобы это были не гастарбайтеры.
Единственный вопрос. Кстати говоря, друзья мои, в смысле слушатели, у вас, если есть вопросы или какие-то замечания, или какие-то видения и видения будущего, плюс 7-985-970-45-45.
Очень желательно было бы войти в живой дружелюбный диалог.
Ну да, но вот здесь уже есть, Дима, здесь. Вот это правильно. Пока выясняли, пока никого не видели, показывали другую студию. Вот
спасибо большое.
Тот,
Миша, у тебя
самое
замечание.
Печальное, что у нас уровень ненависти в обществе зашкаливает.
Угу.
И всегда насаждается. Это даже не новое средневековье, а какой-то первобытный общинный строй. Вот все ненавидят всех. Умирает в больнице близкий человек. Залечили изверги. Первая реакция родственников. Понимаете?
Ну, да.
Начинаются эти 50-минутки ненависти под руководством Малахова, где страшные тетки кричат там «Смерть, смерть!»
Нет, ни одной амнистии нормальной за последние 20 лет и больше.
Слово «милосердие» стало таким же ругательным, как при большевиках было.
Да, как либерация.
Великодушие. Вообще, кто употреблял его, когда, по какому поводу?
Общечеловеческие ценности – страшное ругательство. Есть даже термин «общечеловеки». Да? Мне казалось, что для России всегда как-то милосердие к падшим было некоторой нормой жизни, да, если мы вспомним, кому подавали калач.
Как будто вот общечеловеческие ценности, что-то такое страшное, это просто «не бей ближнего по башке». И все.
И ничего больше, да?
Да, ничего страшного с тобой не произойдет.
Или когда, скажем, Левада-центр проводит опрос, и права человека там, допустим, противопоставляются порядку. Да? Хотя самое естественное право человека – это право на порядок. Вот мы живем, действительно, мне кажется, в условиях ложных противопоставлений, которые в достаточной степени самой человеческой природе непонятны. Душа по природе христианка. И мне, кстати, вот очень верной кажется эта мысль Успенского, пардон, уж я ее присвою, высказанный, да, еще, что страна, которая... юбилей христианства отмечает военно-морским парадом, тоже как-то, на мой взгляд, не очень правильно себя ведет. Потому что это... Хотя, как мы знаем, Христос ходил по воде, но не в качестве дредноута.
Да, у него не было, да.
Не было.
И не то водоизмещение у него было, да. Вот, а здесь я Виктора читаю. Как-то вы, ребята, не с того конца беретесь. Имидж – это вторично, измените существо дела. Имидж сам прилеп, по-моему, о том речь идет как раз. А то вы в полном соответствии с традицией нашего правительства помогаете росту растения, пытаясь тянуть его за листочки.
Да вовсе нет. Есть известная фраза Стругацких: «Будущее делать с тобой, но не для тебя». Вот. И я дожить до смены такой имиджа, в общем, не надеюсь. Но я хочу верить, что мы читатели, кому-то это чтиво принесет пользу, кто-то что-то станет делать.
Ну, снимет этот ужас напряжения, по крайней мере. Да.
Потому что, действительно, в таком обществе жить трудно, тяжело. Вот, например, вот это количество коллекторов взялось, да? Угу. Это что, эти люди с детства мечтали вышибать чужие долги? Или как?
А вообще на репрессивные должности огромный комплекс.
На что только не пойдут люди, чтобы не работать.
Хотя это...
Я внук профессионалов, сын профессионалов, сам стараюсь. Я не понимаю вот эти новые должности, все эти менеджеры.
А я не понимаю вообще, почему...
Это не работа.
Не понимаю, почему главным органом страны становится именно Следственный комитет, то есть орган сугубо репрессивный. Да? Вот это, если кто-то считает, что это помогает рису расти, то, Виктор, нам с вами как-то надо договариваться о терминах. Мне-то, наоборот, кажется, что для нормального роста условного риса нужен атмосферный какой-то перелом. Потому что в атмосфере сероводорода ничто живое не развивается. Вот я давеча перечитал «Обитаемый остров» и с ужасом понял, что эти излучатели над каждой страной действительно стоят. В Украине, скажем, они излучают довольно веселое, но довольно надоедливое раздолбайство. Да, там в Штатах идею силы и личные, и государственные. Но в России они излучают страх. Они излучают тяжесть, которая на каждом лежит. И мы от этой тяжести все время друг другу враждебны. Не может ничего вырасти в атмосфере страха. Поэтому мне хотелось бы видеть страну, в которой все разрешено, в том числе разрешено очень многое из того, что запрещено на политкорректном Западе. Нет цензуры абсолютной, в том числе цензуры политкорректности. Разрешен научный эксперимент довольно широко, разрешен социальный эксперимент, разрешены среды, где генерируются эти идеи. То есть не будем забывать, что самые популярные в мире Россия была все-таки после 17-го года.
После 17-го года и после, ну, так скажем, после 88-го. Я вот тут посмотрел древний фильм «Хакеры», вот сегодня «Самозабвенный» его смотрел с Анджелиной Джоли, совсем такой юный. И там вот есть русский хакер, когда все они берутся грохнуть какую-то компанию такую гнусную. И там есть русский хакер, абсолютно симпатичнейший такой вот мужик. Не мальчик, но мужик.
Легкий и очаровательный раздолбай.
С цигаркой, говорит, ну, поехали.
Да.
Говорит, и все. Вот он.
Собственно, ну, поехали, это и есть русский национальный лозунг, который благодаря Гагарину стал всемирным, и я бы сделал «поехали» национальной идеей.
Когда я вот в 57-м году с отцом выходил на площадь с биноклями.
Спутник смотреть.
Смотреть спутник, да. Была огромная толпа. Все орали, кричали, обнимались, никто не поджигал машин, которых было мало, не разбивал витрин.
Ну вот, кстати,
и жизнь казалась тогда понятна, кстати, понятно, куда пойдет.
Вам,
это
я вам замечу, что вот при таких вот вещах ничего не переворачивали. Вот знаете, это эпохальное событие, когда наши у голландцев выиграли. Вот,
вот тогда перевернули. Я
помню... когда перевернули? Серьезно? Нет, я ехал я часа четыре из Останкино.
Хорошо, что была такая, радость, но я помню, как в нашем вот родном кафе напротив CTFM, тогда еще существовавшем там, значит, какой-то пьяный приставал ко всем и бил посуду с воплем «Драть голландцев! Драть голландцев!»
Это уже после, да?
Или... В процессе. Это было довольно...
В процессе. Я ехал 4 часа после и видел совершенно такие вот многошеи и какие-то битюги,
счастливые,
которые
ехали, да.
Обнимали вот таджика какого-то тоненького. Он обнимал, целовал и говорил.
Ну, дай бог здоровья.
Да. Россия.
Дай бог здоровья, но, извините, для того, чтобы быть добрыми, надо побеждать. А победы возникают там, где нет ужаса. Но здесь у меня, кстати, вопрос к Успенскому самому, потому что вот об этом мы еще не говорили. Почему нет в России ни одного утопического романа и вообще ни одного романа о внятном будущем? Потому что даже у тебя вот один из последних романов все довольно жестокая антиутопия, это «Райская машина».
Потому что, во-первых, во всем мире нет внятной картины будущего. Надо признать это.
Да.
Во-первых, дальше экономика ни мировая, ни российская не может развиваться экстенсивно. Ну что? Ну еще больше будет ВВП. Ну еще больше. И что? Все равно же ясно, что придется ограничивать, вводить совершенно суровые ограничения. Без этого человечество не выживет. Но вот поэтому так распространены дискуссии о прошлом, о войне, о Сталине, чтобы, не дай бог, не поговорить о завтрашнем дне. Да. Это вот какая-то... Ну, бывает человек в такой ситуации, когда не хочется ему думать о том, что будет, когда кончатся деньги, там, когда приедет хозяин квартиры настоящий. Там.
А как, по-твоему, вот по твоим ощущениям, как могут, на каких основаниях могут развиваться эти новые мировые утопии?
Ну, только на новых технологиях.
Только так, да?
Только так.
А на человеческом, на чем-нибудь?
На новых идеях, может быть.
На новых идеях. Ну, это что, надо опять переписывать мировую литературу заново.
Да нет, ну, просто вот что мне нравится, вот о чем сейчас Дима говорит, что мне нравится, это то, что, может быть, как-то из угрюмства выйти бы как-то вот. Вот удивительно, вроде бы делаем невозможные вещи, да, очень часто. Но почему все время начинаем с того, что ничего не получится?
Я могу сказать,
чтобы не злазить.
Да, нет, с одной стороны, безусловно, чтобы не злазить. Но вот понимаете, в чем штука? Вот нынешняя власть, она же на самом деле очень много проговаривает абсолютно правильных слов. Она говорит про инновации даже до сих пор. Она сейчас собирается в очередной раз создавать министерство по инновациям. Она привлекает западный ум и все это. Но это называется, что вот те же слова, да не ты бы сказал. Потому что к ним после их действий нет совершенно априорно никакого доверия. Им нет уже не такого доверия, что даже когда они ловят щуку, то весь интернет кричит, что эта щука не может столько весить, она меньше весит, и вообще это не щука, и вообще она поймет.
И вообще это не сейчас, а 6 лет назад.
И вообще 6 лет назад, и не ты поймал. Это такой апофеоз недоверия, что даже если они призовут к братской любви, возникнет в первый момент очень сильное желание как-то действительно...
А зачем это нужно?
А значит, да. Где ты меня ловишь?
Да. Вот поэтому... Ну, как Березовский все время говорил, если я кого-нибудь спасу из пожара, скажут, первое, что скажут, это что я поджег.
Что поджог. Совершенно верно. Поэтому мне кажется, что здесь нужно поменять довольно сильно образ первого лица. Мне кажется, что образ отца нации больше в нынешней России не актуален. Я не говорю, что это должен быть менеджер, но отец нации это не может быть.
А кто?
Вот сейчас.
Нет, ну отец нации, он мирит семью. Он мирит семью. Подрались братья. К папаше на суд. Папаша обоих там отчехвостил, значит.
И заставил целовать.
Лишить наследства, да.
А он раскалывает все.
Да. Это Фёдор Павлович
Карамазов. Достоевского персонажа такой. Это, безусловно, Фёдор Павлович. Но надо, так сказать, помнить, чем кончил Фёдор Павлович. Потому что Фёдор Павлович воспитал идеального лакея, и этот идеальный лакей его же и прикончил. То есть самое опасное, конечно, говорит совершенно правильно Достоевский, самое опасное — это психология лакейства. Но она-то, вот я боюсь, она и насаждается. Поэтому я бы зато... Я, конечно, сейчас выступлю с идиотической, может быть, идеалистической идеей. А я, в общем, Мединскому симпатизирую во многих отношениях. Хотя бы потому, что он мой коллега-преподаватель. И вот мне кажется, что Мединский в свое время правильно сделал, задумав этот свой цикл книг про мифы. Другое дело, что он разоблачает какие-то странные мифы, там, про лень и пьянство русского народа, миф, который самим же народом активнее всего и насаждается, чтобы меньше было спроса. Но то, что нужен цикл книг, который разоблачал бы вот эти русские матричные мифы, это, по-моему, абсолютно необходимо. Показать Россию как страну самостоятельных людей. В Сибири, кстати, Успенского, Красноярска, это очень виднее, потому что сибиряк – это вообще не крепостной, это в огромной степени хозяин своей судьбы. И там такие пространства, и на них так мало народу, что ничто тебя особенно и не закрепощает. Да? Разрушить миф о русской изначальной враждебности друг к другу, описав потрясающие примеры солидарности. Разрушить националистический державный миф, показав, что на самом деле держава тут всегда была простому человеку изначально враждебной. А он по природе своей демократ. Ну, то, что Янов очень убедительно, кстати, доказывает, потому что таких русофилов и патриотов, как Янов, я лично больше не видал. Ведь он все время доказывает, что русские по природе свои свободны, что попытки их закрепощения – это попытки оккупационные. Ну, вот, вот если бы цикл таких книг выпустить, они бы, по-моему, много изменили.
Сейчас, к сожалению, книг-то не читают. Все меньше и меньше.
Читают. Ну, кино смотрят.
Читают, кино смотрят. И вообще, да. здесь книга, мне кажется, это как некий образ повторяемой фразы, авторитетно, хорошо, художественно повторяемой.
А надо повторять что... прописные истины.
Да, какие-то...
По-другому,
других потому что нас все время повторяют какие-то якобы истины, повторяют,
но
и они же мозги-то.
Истины, которые нам вот. Нас заставляют видеть себя на необитаемом острове. Да? На вот единственном острове, где мы все время в окружении, вот в страшном мире зла. Показать, что Россия... не только никогда не была объектом ненависти в мире, всегда была объектом восхищения и подражания, и стремления. Вот это важно бы показать. Потому что говорить, что весь мир нас ненавидит и хочет нас сожрать, это, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная картина.
А посмотрите, как ведут себя наши туристы за границей. Они ничего не боятся. Когда в Таиланде там эти были массовые выступления, наши дома, там прикольно, ребята,
вот
в Бангкок
как,
поехали.
Вернуть им прикол весь сюда. Да, я, кстати, должен сказать, что, с одной стороны, может быть, это воспринимается как цинизм, а с другой, вот Шойгу мне рассказывал, что таких рисковых спасателей, как российские спасатели, тоже нет больше нигде в мире. И это не потому, что цена жизни низка, хотя это тоже входит, конечно, в национальный русский кодекс, такой самурайский, но главное – это жажда авантюры. Это незначительная довольно способность к рутинной работе и потрясающий героизм в экстремальных обстоятельствах, потрясающее умение, надо сказать, себя в них загнать.
Вот, Дима, Михаил, напоминаю, что Дмитрий Быков и Михаил Успенский, я хотел бы
ищут
задать
образ
такой...
будущего.
Да, я хотел, да, именно этим занимается, я хотел бы в связи с этим спросить-то. Вот мы периодически показываем и в кино, и в книжках, что мы нормальные ребята, что мы все делаем нормально, что мы смелые, открытые, хорошие ребята. Но при этом почему-то считается обязательным показать, какие все другие сволочи.
Ну, вот. Это уж ты, Миша, думай. Я не...
Ну, это обязательно показать.
Это в кино, допустим. Но это не всегда было. Наоборот, одно время у нас американцев очень симпатичными показывали там. В комедии Гайдая, там тесно сотрудничали с нашими органами.
Но это перестроечный момент. Да.
Это тоже фальшивка.
Да нет, и в 60-х годах, я помню, какой-то замечательный фильм «Планета бурь», где такие американцы. Кстати, американцы очень любят этот фильм. Да нет, просто это было, потому что я очень люблю, одна из любимых книг «Война и мир», но почему же там все-таки французы не настоящие, вот все какие-то вот не те. Я уж не говорю о Федоре Михайловиче Достоевском, Дима.
Я могу вот попытаться как-то это объяснить. Видимо, это все-таки, понимаете как, есть одна феноменальная русская особенность. Мы любим Россию такой, как-то во многих отношениях несовершенной, потому что на ее фоне мы всегда в шоколаде. Вот то же самое примерно с остальным миром. Нам нужен дурной остальной мир, чтобы на его фоне мы всегда были в шоколаде. Такое всегда происходит при недостатке личных побед. Потому что, заметьте, все взлеты российской ксенофобии, все взлеты антиамериканизма, изоляционизма, вот этого ощущения, что мы в осажденной крепости, это всегда происходит в года национального упадка. А тогда, когда мы побеждаем, мы, наоборот, братаемся с американцами на Эльбе, мы умудряемся производить совместные космические проекты, как в том же 75-м, застойном, вполне себе комфортном. То есть изоляционизм – это следствие какой-то неполноценности, какого-то провала.
Это у Чуковского от 2 до 5. Когда у нас день, в Америке ночь. Так им и надо, буржуям, говорит вот. Ребенок, и так считает всю жизнь.
Да, но удивительно, что когда у России все получается, ей Америка не враждебна. И достаточно вспомнить что «10 дней, которые потрясли мир», написано американцам. И Хаммер прилично приглашен был к Ленину, если вы помните эту замечательную историю, именно ему, тогда 25-летнему, Ленин выписал записку «пускать ко мне в любое время», после чего он даже в мавзолей проходил без очереди. Да? А Россия была абсолютно космополитична в 17-25-м. Японцы сюда ехали, там Идзинайта ехал сюда из Японии наводить мосты. А американцы вообще сделали в значительной степени индустриализацию. Мне кажется, что...
Да, они делились интересные
были. Все годы, вот годы с 20-го примерно по 27-й, были бесконечно интересны, хотя и очень кровавы. Ничего не попишешь.
По 27-й, да.
Может быть, 29-й. Но 27-й вообще такой переломный.
27-й переломный. Это
мерзкий совершенно год.
15-й съезд и все.
Да,
все
совершенно будет. Верно. Я просто, кстати говоря, хочу напомнить, что ведь и 17-й съезд, из которого уцелело очень мало народу, пресловутый съезд победителей, если почитать его протоколы, понятно, за что он их уничтожал. Он их уничтожал за то, что они чувствовали себя хозяевами своей страны. Александр Авдеенко, знаменитый, подвергся критике разносной за роман «Государство – это я». Потому что нельзя было, потому что государство – это не он, рядовой шахтер, а вот он, который там в Кремле сидит. Да. А ощущение родины своей, оно всегда вызывало... Вот почувствовать страну своей. Я не знаю, как это заставить сделать, но не чувствовать ее оккупированной, не чувствовать ее враждебной.
Да, от оккупированности не наплевать.
Понимаете, не жить все время в ощущении, да. что бы ты ни сделал, у тебя это по первому шлепку отберут.
Ну, а потом вот молодой человек идет в армию. Вот что ему мать говорит, иди защищай заводы Дерипаски, иди защищай заводы Мордашова.
Да,
как она ему может сказать?
Это как такой материнский напутствие.
А что она ему может сказать? Защищая рублевские дачи. Потому что у него своего, кроме хрущевки, разваливающейся.
Главное, что у него и перспективы-то никакой нет.
Ну да. Ну, а, пардон, а как в мире-то люди живут? Им же не говорят, давайте защищайте.
Да, защищайте империю такого.
Да, банк Рокфеллера и так далее.
Во-первых, у них есть контрактная армия, а во-вторых, как бы это сказать?
Ну, был призыв, но тоже ведь.
Призыв был, но видите ли, в чем штука? Все-таки ощущение единой нации у них есть. У них нет ощущения, что, вот как гениально сказал Токарев, нация наделилась на две профессии. Профессия быть бедным и профессия быть богатым. Вот если этого профессионального деления нет, я думаю, что в мире его уже нет сейчас все-таки. Я бы, кстати, вернулся к древней своей любимой идее профессионализации, потому что начало чувства собственничества, начало отношения к стране как к родине – это профессия. Вот мне так кажется. Профессия – это начало совести, потому что если у человека есть работа в руках, он…
С ним ничего нельзя сделать.
Он незаменим.
Ну, вот Федор Кузькин.
Да, совершенно верно. Его можно убрать, и без него тут же упадет все.
А скажите мне, господа, мы можем научиться друг другу «здрасте» говорить в подъезде и во дворе?
А я бы не стал, кстати, на этом. Вот, Сережа, на этом я бы не стал.
А почему?
А потому что, ну, зачем нам так слишком тесно лезть в жизнь друг друга? Ну, можно...
Да нет, что-то лезть друг друга.
У нас в доме все здороваются. Даже
у нас,
которые
у нас
новые
тоже.
Приехали.
Это же не входить в квартиру и ломиться и говорить.
Понимаете, в чем штука? Вот тут я боюсь другой крайности. У нас сейчас практически в любом доме появляется старший по дому. И начинает давать совет. Ох, как я этого боюсь. Я его ведь не выбирал. А он за меня. Он решает, когда мне цветы сажать там в подъезде, когда мне полы мыть. Это не очень мне нравится, честно.
Нет, а у меня, например, очень хорошая старшая. Я ее выбирал. И вообще.
Она
сама сажает.
Сережа, дай бог, чтобы с этого началась в России настоящая демократия. Но я говорю, вот мне кажется, 90% проблем сейчас связаны с тем, что большинство людей занимается не своим делом. Не занимается своим делом. Потому что страна профессионалов – это страна людей, которые перед кем-то за что-то отвечают. А мы сегодня существуем в среде людей, которые торгуют, пользуются чужим трудом или кричат на подчиненных. Все это не работает.
Ну вот у нас сейчас закрыли комбайновый завод крупнейший, Сибтяжмаш крупнейший завод.
Это у вас все произошло?
Да, это ряд таких заводов. Собрались строить завод ферросплавов.
Можно мы здесь прервемся?
Давайте.
Да? Прямо на полуфразе. И сейчас новости, а потом продолжим.
Ищем выход. Ищем выход.
Мы продолжаем искать выход в светлое будущее вместе с Дмитрием Быковым и Михаилом Успенским. Вот, Михаил, вы...
Успенского на полуфразе прервали, что закрыл ферромагнитный завод.
Да, да, совершенно верно.
Стали, забрались строить этот завод, выходят люди, протестуют, это вредное производство. Как будто те были полезные производства, которые закрылись. Народ уже сам не знает, что хочет.
Нет, во всяком случае, Латынина совершенно точно говорила о том, что все эти дела с никелевым производством и с этими экологами, да, я ничего не имею против зеленых, но когда зеленые героически встают на пути прогресса, я все равно хочу сказать, за что они?
Нет,
каменный век был сам экологический.
Они хотят при Лучине сидеть, я тоже не понимаю.
Вот это тоже очень странно, потому что, вот, понимаете, какая штука, я сейчас опасную вещь буду говорить, но идеи регресса, они страшнее любого прогрессизма, потому что идеи консерватизма, отката, возвращения назад, это всегда обязательно какое-то, понимаете, как говоря словами депутата Мизулина, какая-то труповозка, какая-то некромания. Мне кажется, что вообще культ смерти, культ прошлого, культ архаики – это ужасно опасная вещь. Нас все время пугают прогрессом, нас пугают просвещением, Великой Французской революции, пугают последствиями атеизма, но совершенно забывают о последствиях теократии. Поэтому я бы все-таки за то, чтобы реабилитировать просветительскую идею. Если Россия не станет страной просвещения, страной, где науке будет практически очень многое разрешено, она не выберется из Средневековья. Такое у меня
это есть. Даже не Средневековье, это пережитки каннибализма, в общем-то.
Это логически чисто каннибализм.
Кстати, их очень много. Их очень много в обществе.
Но это происходит именно от древности, понимаешь, именно от архаики. Mm-hmm. Потому что архаика – это главный враг живого. Поиски идеала в прошлом, вот это грех, конечно, цитировать, потому что это ужасно зацитированный текст. Но вот это эссе Умберто Эко «Вечный фашизм», где совершенно правильно сказано, что первый системный признак любого фашизма – это идеализация архаики и эклектики. Еще дальше, но уж это мы не будем добавлять. Но то, что культ прошлого, культ смерти и, так сказать, культ магии –
культ вымышленного
культ жертвы.
Вымышленного прошлого, разумеется, потому что реального прошлого они знать не хотят, они тупуируют его изучение.
Вот дальше там у него из этого вытекает из осажденной крепости, всякое прочее. Но культ прошлого...
Вот об этом я и говорю. Поиски, да.
То есть нам не надо искать золотой век. Не надо спорить.
Нам надо выдумать золотой век, нам надо построить
Проект
этого золотого века в будущем, да. И вот Стругацкие, мне кажется, здесь очень правыми, потому что последняя удачная русская утопия – это, конечно, утопия мира полдня, где, как совершенно правильно определял это Борис Натанович, люди не работают, чтобы жить, а живут, чтобы работать. Вот культ все-таки творческого труда, и лучше для тебя при том совокупиться с творческим трудом, как писал об этом Успенский, да, вот это, мне кажется, было бы очень полезно, осмысленно.
Ну, у Стругацких же есть тоже в «Хищных вещах века» такая фраза, а потом дети вырастали и снимали проклятие.
Да, вот, может быть, эти проклятия пора бы несколько подснять, потому что те дети, которые растут, во всяком случае, которых я вижу, для них культ знания вполне реальная вещь, и я не могу сказать, что они самые читающие, но они интересующиеся, они живые, и вовсе их не привлекают устои, а привлекает их знание и эксперимент. Кстати говоря, вот мне тут Успенский рассказал довольно забавную вещь. Почему так много творческих работников, в особенности писателей, живет в Ирландии? Вот это меня очень смутен. Может, вот
это... А есть теория на этот счет?
Да, есть теория.
Не теория, а практика. У них творческие работники не облагаются налогами.
Правда?
Значительная часть их, во всяком
Значительная
случае.
Часть, во всяком случае.
Писать.
Гарри Гаррисон покойный.
Да.
Последние годы прожил в Ирландии, потому что уже писать-то не может, как раньше,
машина,
так много.
Да.
А там полегче немножко ему жилось. Если взять справочник фантастики, фантастов мира, то очень многие живут в Ирландии.
Ну, две трети примерно перебираются туда,
кстати. Да, вот он вам, золотой, это же Авалон просто вообще.
Ирландия – это же не самая богатая страна, прямо скажем, в мире.
Да, ну, давеча я там как раз встречался с джойсистами, джойсовским обществом, которое тоже имеет огромные льготы и колоссальную помощь. Мне кажется, если бы в России перестали облагать налогом значительную часть творческой и научной интеллигенции, к нам бы эти люди поехали, и воздух бы, понимаете, благодаря им стал другим. Посмотрите, как вот на Венеру забрасывают эти колонии бактерий, которые незаметно меняют атмосферу, напуская туда кислород. Вот
к нам уже приехал Депардье от налогов.
Депардье приехал от налогов, но это не совсем то. Хорошо бы они к нам... Хотя, в общем, знаете...
Тоже можно.
Если страшную вещь, опять же, рискну сказать, а это неплохо, что к нам приехал Депардье. Он создал нам, во-первых, замечательный комический информационный повод надолго. И я вам больше скажу, очень неплохо, что к нам приехал Сноуден. Я мог бы по-разному к нему относиться, я все-таки верю, что он идеалист. Но вот появление Сноудена в России, мало того, что это мощное событие на фоне бессобытийного и довольно такого студнеобразного политического климата, а это еще все-таки показатель. Он ведь не потому сюда приехал, что здесь антиамериканцы какие-то. Он прекрасно понимает, насколько здесь все зависимы от Америки. А он приехал потому, что верит в остатки идеализма, мне кажется. И поэтому выбрал Россию. А она вот посадила его в эту капсулу и не знает, что с ним делать.
С доктором Хайдером не сравнить.
Не сравнить. Так, вот гениальная Нет, строчка доктор... Юлии Гуглева. Кто хавал по ночам, как доктор Хайдер.
Ай, доктор Хайдер.
Во всяком случае, приезд Сноудена и Депардье – это не такой плохой знак. Вот с этих двух, немножко, может быть, фриковатых персонажей, началось бы другое. Я абсолютно уверен, что лучшие американские режиссеры могли бы здесь снимать, что лучшие британские писатели могли бы сюда ехать. Не только для Биг Бедера мы можем стать, понимаете, второй родиной. И очень бы хотелось привлекать сюда не научную, нет, но творческую интеллигенцию, реализовывать старую идею Дениса Драгунского, очень умного, кстати говоря, политолога, о том, что Россия должна стать меккой творческой интеллигенции. Тут есть для этого все. Главное, чтобы ничего не запрещать.
Ничего не запрещать. И вот это единственное действие власти.
Проект «Русские жены».
Какой проект?
«Русские жены».
О, вот Галы Дьяконова,
конечно.
Это очень недурной проект.
Да, но «Русские жены» как-то сейчас он вырождается несколько. Очень экстремальный стал вид спорта «Русские жены».
Как сказать, он стал экстремальным благодаря женщинам, которые торопятся пристроиться туда. Но надо вам сказать, что до сих пор абсолютный культ русской жены среди творческих работников все-таки существует. И они довольно активно здесь их ищут. И страшно сказать, да что там говорить, у моей собственной дочери слишком, на мой взгляд, бурная и перспективная дружба с англичанином, ученым молодым. Я, может быть, даже и не хотел бы этому способствовать по-своему, но что-то они такое в наших девушках...
Ветеран там... Быков. Вот нельзя так. Что это такое?
Ну как, я хотел бы ребенка все-таки оставить, чтобы он увидел здесь какой-то свет
Божий. Ребенок должен сам лежать. Вот все это на смарку 35 минут.
Все, все, пожалуйста, Женя, если хочешь, то на все четыре стороны. Но лучше, лучше, Женька, его сюда, понимаешь? Мне кажется, что ему здесь понравится.
Вот так удобнее папе. Ну,
вот.
Конечно,
кстати говоря, вот, Миш, я тебя хочу спросить. А если вспомнить «Райскую машину», все-таки это, я считаю, твоя такая самая звонкая вещь. Ведь она же сбывается на глазах уже, такая антиутопия, по сути дела.
Ну, так и там ничего особенного не происходит. Там же общество готово, чтобы ему впарили любую ложь. Оно и воспримет.
Там самое страшное, есть фраза, что фашизм – нормальное состояние человечества.
Ну, это состояние первобытной орды.
А ты действительно в это веришь?
Ну... У первобытной орды какая идеология? Чужого убей, отбери у него там все. Ну, за как, своего заступаются.
Ну, как
там.
Тебе сказать?
Кстати, у Голдинга... тени предков тоже там есть.
Да, но у Голдинга-то в наследниках другая история.
У Голдинга два разных вида сталкиваются.
А,
и один гибнет.
Точно, да.
Как раз и Голдинг-то и написал об этом.
Но вот тогда, понимаешь, тогда мы приходим к самому страшному вопросу. Не погибнет ли нынешний вид, если какой-то добрый и свободный придет ему на смену? Не получим ли мы мокрецов? Вот что меня пугает.
Ну, для начала хотя бы получить просто образованных людей, профессиональных, не до мокрецов.
Просто, понимаешь, когда я вижу хипстеров, я все время хочу сказать, не забудь бы мне вернуться. Но ты понимаешь, да, потому что они могут быть немножечко более беспощадны, чем... Поэтому вот здесь я сам замираю как-то в некотором ужасе, потому что, с одной стороны, я очень хочу, чтобы пришли эти новые люди, а с другой стороны, я не знаю, будут они беспощадны ко мне или нет. Вот эта добрая и веселая Россия, не сожрет ли она меня первым?
Может. Может.
Но вас, кто меня уничтожит, встречаю.
Встречаю приветственным гимном. Молодец, успел. Всегда ты с помощью хорошей цитаты всех примеришь. Сереж, а вы вот из ваших наблюдений, у вас Бутман-младший тоже тут работает. А
он как... младший, есть еще младший.
Есть Бутман. Еще младший. У вас есть ощущение, младше. Что они нас сожрут? Или мы как-то впишемся в их прекрасный мир, который будет же когда-то?
Ну, как-то мои меня не сожрут. Вот я вот... Но дело в том, что мне кажется, что все от нас зависит еще ко всему.
А вы верите, что что-то зависит еще?
Верю.
С вашей точки зрения, простите, что я тоже задаю
вопрос. Да, нет, это очень хорошо.
А с вашей точки зрения, какие сейчас были бы первые действия для того, чтобы какой-то кислород начал проникать в эту сероводородную среду?
Мне кажется, нужно перестать говорить глупости и власти. Вот это повторять. Перестать говорить, хотя бы говорить глупости. хотя бы тихо делать свое дело, выгнать абсолютно всех. Выгнать абсолютно всех, отойти, устроить свободные выборы и дать нам поэкспериментировать над собой.
То есть, вот опять-таки, вкусить радость эксперимента. Вот это самое главное.
Эксперимент – это да, но только мы же не вкусили эксперимент. У нас все только кричат о реформе, а реформы не было.
А вы обратили внимание,
кричат о бандитах во власти, а их не было.
Панический страх у интеллигенции перед тем же Навальным. Придет, изменит. Да, ребята, вы же боитесь даже попробовать. Ну, дайте вы, в конце концов, от вас ведь тоже что-то зависит. Пусть человек попробует и может быть. Мы все вместе
и опять же, у нас извели малый бизнес практически. То есть, как при советской власти мелкобуржуазные стихии боялись,
да.
Так и сейчас боятся.
А ведь именно эта стихия, она и есть питательная среда любой новизны. Вот что самое, так сказать, печальное.
Ну, конечно. Но еще вот посмотрите, вот насчет экспериментов. Вот соседи наши. Я все время, для меня это классический вариант. Вот литовцы взяли.
Да.
Взяли себе, выбрали музыканта-националиста, потом выбрали секретаря-социалиста, бывшего коммуниста, потом выбрали американца, потом выбрали бандита, потом опять американца, а потом европейскую тетю. Замечательно.
Интересно
живут. И никто совсем не умер.
Интересно живут ребята. Конечно, мы не можем себе позволить такую слишком радикальную новизну, но мне представляется, что пришло время дышать свежим воздухом, пробовать и начинать. И вот на этой оптимистической ноте я замолкаю. Если успел сказать, еще добавить, пусть он добавит.
Ну, чего же замолкать-то у нас?
Давайте.
Вопросы, наверное, еще есть.
Какие-то. Да нет, тут много чего говорит. Вот Китай вырвался потому, что была масса голодного быдла. И у нас та же цель, а не просвещенные массы. Елена, очень хорошо. Но если бы так для себя, я не знаю. Вот Елена для себя так строит жизнь, мне кажется.
Я не знаю, как насчет Китая. Не был там никогда. И сомневаюсь, чтобы там за счет этого голодного быдла. Оно всегда было в Китае.
Ну, не назовем его голодным быдлом, всегда было голодное население, это безусловно, да. Но вот какую вещь я бы отметил. Понимаете, все думают, что модернизационный рывок возможен за счет тирании. Это, на мой взгляд, невероятная глупость, особенно применительно к сталинским временам. Как все говорят, Сталин – великий модернизатор. Не надо забывать, что Сталин не модернизировал, а чудовищно затормозил Россию. Она в начале 30-х еще оставались какие-то силы для модернизационного рывка, но все, кто этот рывок производил, начиная с Орджоникидзе, он уничтожил всех, кто проводил индустриализацию в России, всех, кто устраивал здесь магнитку и Днепрогресс, он пересажал в 1936-1937 годах. Это абсолютный идиотизм. И поэтому...
А всех американских специалистов, немецких...
Которых, достаточно там вспомнить несчастную судьбу Джени Афиногеновой. Да, это все достаточно известные истории. Поэтому, братцы, не нужно делать образ тирании образом модернизации. Тирания может вымотать все жилы и, в конце концов, сломать народу хребет. Поэтому я думаю, что Китай модернизировался не за счет голодного быдла и не за счет тирании.
Китае трудно сломать хребет, поскольку у них бэкграунд мощный,
да, у него
а население еще того
мощнее. Конечно, еще более
конечно
мощнее.
Там тоже про имперский проект. Вот
имперский и конфуцианский
вполне.
Во многих отношениях. Не надо забывать.
Кстати, маоизм что... тоже имперский и конфуцианский.
Конфуцианский проект. Абсолютно, да. Поэтому я бы все-таки подумал о том, что вот, понимаете, есть люди, которым очень нравится диктатуру делать условием всего. Но вы не забывайте, что диктатура всегда, как любое зло, выигрывает на очень коротких расстояниях. А на больших она надламывает народ навеки.
Нет, мы всегда можем сказать, конечно, я бы сделал то-то и то-то. Я бы даже в булочную пошел. Только вы на меня накричите, пошлите и выгоните туда палками.
Нет, ну, жрать захочешь, пойдешь. Вот хочется мне сказать. В таких случаях...
Не факт. Можно ждать, пока тебе принесут. И очень жаль.
Понимаете, к вопросу об этих тиранических, титанических проектах. Наполеон, конечно, хороший был человек, да, там зачем же стулья ломать. Но все-таки он страну надломил. И, простите, вишистская история – это следствие этого надлома. А Наполеон оставил Францию в катастрофическом поражении. Вот это всегда надо помнить тем, кто пытается сыграть в Наполеона сегодня. При всей любви к нему, при всех его выдающихся достижениях, при том, что он был, говорят, выдающийся артиллерист.
Да, он замечательный артиллерист был.
Но все-таки он немножко не рассчитывал.
Нет, но дело в том, что у Франции уж очень много сил зарастания вот этого, зарастания ран. Вот затягивание. Бурлит и зарастает.
Виктор Петрович говорил, что в 20 веке Россия надорвалась.
Астафьев говорил это,
в общем, надорвалась. В таком он... уходил в таких...
пессимистических,
да, настроениях.
Но тут не надо забывать вот чего. Астафьев сам являл собой замечательный пример ее, так сказать, восстановления.
Ну,
ее готовности к самовоспроизводству. Понимаешь? И если бы он, значит, не помер, я уверен, что он продолжал бы, так сказать, писать. У него вещи были в работе. Ну, просто инсульт действительно так случился внезапно. Он же из полной нищеты, отчаяния и непризнания как-то пробился. Я хочу поэтому вот всем, кто сегодня говорит, что Россия иссякла, я бы хотел им сказать, что когда надо, она восстанавливается с такой скоростью, что мама не горюй.
Вот как раз, между прочим, и без диктатур, и очень часто без диктатур, между прочим, Россия хороша не плавным движением.
А стремительным взрывом таким,
какой,
да.
Какой у нас рывок был, между прочим, какой у нас рывок был от несчастного всеми оплеванного Василия Кирилловича, который много сделал там в поэзии.
Для русской, русской рифмы, да, к Михаилу Васильевичу.
Ну, скажем так, да. И дальше. Да. Да. Это просто на глазах у...
На глазах. Вот я как раз... Вот это великолепное совпадение. Я как раз хотел поговорить про екатерининский этот взрыв. Понимаете? Ведь такие великие проекты, как Одесса, они от тирании не делаются. Они делаются от просвещенной оттепели. Такие великие проекты, как Крым, такие великие проекты, как Потёмкинская реформа армии.
Опять же, Дидро пригласила.
Вот! Вот я о чем и говорю. Ну, правда, конечно, мудро не поехал.
Да, да? Он сказал, у вас геморрой очень опасная болезнь смертельная, да. Я не
он
поеду.
Знал, что Петропавловская крепость есть на всякий случай.
Это ты, что ли, сказал, да, что если бы Вольтер приехал в Россию, он бы очень быстро понял, что он бунтовщик хуже Робеспьера. Вот это первая цитата. Но тот ужас-то в том, что, понимаете, как раз наибольшие, а может быть, счастье в том, что наибольшие успехи достигались при относительно мягком и просвещенном правлении. И, конечно, тот взрыв, который дала русская культура во второй половине XVIII века, ни из чего, на пустом месте абсолютно, это, конечно, спасибо матушке Екатерине, которая очень хорошо распорядилась своим историческим
шансом. Вот как приятно слушать. Вот как приятно слушать.
Что Машка Екатерина за нас. Да.
Правильно, да. Это приятно. Только не надо забывать любимый и родной город Афины на Днепре, который назывался Херсон. Вот,
да, не надо это забывать. Не надо забывать и деревни потёмкинские. Не надо забывать...
Ерунда, это потёмкинские деревни. Декорации, театрализация выезда.
Ну, хорошо.
Все там было хорошо.
Хорошо, давайте считать, что это было для радости.
Сейчас не устраивают.
Ну, да.
Хорошо, да, пускай. Прости. Это, да, простим фаворитизм. В конце концов, она нескольких человек искренне любила, а это не так мало.
И они дело делали.
Пожертвовала личным счастьем семейным.
Пускай все будет, как при бабушке. Да, уж она так пожертвовала семейным счастьем, что просто как самка этого каракурта.
Это кто? Семейный. Я никогда не знал, что Петра Федоровича зовут семейное счастье.
Только Петру было плохо.
Я думаю, что...
Это он и есть семейное счастье.
Народ не обсуждал по избам ее жизнь.
Народу было пофиг совершенно. Только почему-то пугачевщина случилась. Вот, понимаешь, надо было немножко... Вот не надо было отбирать соляные монополии. Может быть, как-то бы это...
Ну, с Пугачёвщиной все понятно. Еще. Там
сложная
тоже
история.
Такие...
Подождем новую книгу Иванова.
Возили два обоза с книгами на польском и на французском. Зачем они?
Ты хочешь сказать, что он был агентом оттуда?
Нет, в истории много загадок.
Ты умеешь завернуть, к сожалению.
В истории много загадок.
Но как бы то ни было, мне просто хотелось бы вот призвать действительно вспомнить времена, пусть не просвещенного абсолютизма, да, но во всяком случае времена относительной симфонии власти и общества. Потому что эта вещь возможна. Нельзя все время раскалывать, все время вбивать эти клинья между одной и другой частью народа. Это можно вбиваться до того, что не останется никакого живого мяса.
Здесь необходимо уточнение, потому что как симфонию между властью и обществом очень часто понимают как абсолютное следование общества тому, куда идет власть.
Нет, это сталинистская ошибка ужасная. Да? Но я думаю, что большинство... Вот что, кстати говоря, удивительная тоже особенность российского народа. Российский народ может говорить все, что угодно, и даже отвечать на любые вопросы так, как этого ожидает опрашивающий. Но он абсолютно все понимает совершенно четко. Поэтому задурить его навеки не удавалось еще никому. Он иногда дает собою помыкать только для того, чтобы снять с себя историческую ответственность. Но диктатору надо помнить, что все грехи народа навесят потом на диктатора. Понимаете? Доносы писал не Сталин, пытал в застенках не Сталин, речи обвинительные говорил не Сталин, а все повисло на Сталине. Так что вот это русское умение и любовь снимать с себя историческую ответственность – это очень опасная черта, и диктаторам помнить
было.
И надо поменьше судиться с русским людям. По любому случаю подает в суд, подает в суд. Ну что это такое?
По-моему, морду набить гораздо
лучше. Правовое государство и страна сутяг вообще.
Да, вот сутяжничество тоже страшная опасность.
Это же в это всех пенсионеров тянут. Времени свободного много.
Нет, вот здесь просто очень скоро, вот почему-то именно в этой области очень скоро люди профессионализируются и становятся профессиональными.
А потому что сутяги – это вообще такая профессия, которая, она вечно востребована. Естественно, что юрист, адвокат, лоер – это в каждой среде достаточно преуспевающий тип. Но вот я хочу сказать, вот сейчас уважаемые мной глубоко депутаты там Мизулина и вот вторая, забыл я фамилию, ее сейчас вспомню, они собираются судиться вот с этими несчастными гей-активистами. Ну, господи,
чтобы трупы заставить.
Да, заставить возить трупы.
Это, знаешь, мысль интересная.
Мысль
через
интересная.
Некрофилию отучили.
Они, да, через... Через некрофилию.
Это некротерапия.
Что-то могут родственники умерших неправильно воспринять.
Да, ну, некротерапия – это хорошая. Дим, у меня последнее тоже есть вопрос.
Что судиться? Ну, простили бы их, послали бы их к чертовой матери, было бы прекрасно. Да, пожалуйста.
Ну, это все. У меня вопрос про победы. Я вот над ними полчаса думаю, вот когда, что великодушные и дружелюбные после побед. А почему же тогда 47-й, 48-й год? Это самая ксенофобия, самая... Это же победа и есть.
Сергей, вы вспомните, с каким ужасом относились к этой ксенофобии рядовые люди, как они себя ломали, чтобы заставить в это верить. Ксенофобию-то начал насаждать Сталин, когда ему понадобилось загнать общество назад в стойло. Он тогда очень быстро принял пас от Черчилля, фултонский, и немедленно сделал из этого действительно разгул ксенофобии. А те, которые братались с ними в 45-м году на Эльбе, да, кто вас на Эльбе обнимал, ну какая у них была ксенофобия, помилуй бог. Это было совершенно неубедительно. И посмотрите, какое страшное насилие над собой в поэтическом цикле Симонова «Друзья и враги» 49-го года. Ну, нельзя поверить, что эта же рука писала «Жди меня». А вот те, которые любили американцев, те, которые верили всему миру, они продолжали. И поэтому ксенофобия это носила чисто внешний характер.
Но въелось ведь через некоторое время, начало въедаться, въедаться.
Потом началась «Родина слонов». Все открытия приписывают.
Посмотрите, с каким радостным облегчением в 54-м году все кинулись на этот международный несчастный молодежный вот фестиваль.
57-й.
57-й у нас, но они были каждый год в соцстранах.
Как они все побежали туда восторженно в 57-м году, сколько появилось этих детей фестиваля, как вообще обожали здесь этих всех играющих на площадях перуанцев. Мне мать рассказывала, какой был взрыв всеобщего восторга, когда приехал и в Монтан. То есть для нас это, я думаю, что неорганично все-таки ксенофобия. У меня есть такое ощущение.
Ну, это одна из тех глупостей, наверное, которые не
мы
стоит
не любим, мы не любим врагов, по большому счету. Да, мы любим их в качестве друзей. И сейчас это ведь не прививается. Понимаете, спросите вы любого этого штата-ненавистника, хочет ли он поехать в Штаты на полгода, и я думаю, что вы увидите совсем предсказуемую реакцию. Да,
хорошо,
вот.
Хорошо бы делать до конца то, что мы любим, знаем и умеем.
Ну, и вот, на это я рассчитываю от всей души.
Да, ну что же, господа, спасибо вам большое. Большое. Я хочу, что нарисовали яркую картину светлого нашего будущего. Сегодня Дмитрий Быков и Михаил Успенский, за что вам большое спасибо. Ну что ж, кстати, вы приободрили очень много. Даже те, кто говорит, какой прекрасный балаган вы устроили, вот это хорошо.
Поверьте, что мы его устроили от чистого сердца.
Конечно, это чисто сердце.
И для вашего удовольствия.
Всем спасибо.
Все,
пока.
Большое спасибо. Вам спасибо. До свидания.
Ищем выход.